Август Дерлет. Башня летучей мыши. Среди бумаг покойного сэра Гарри Эверетта Барклая, проживающего в Лондоне на Чаринг-Кросс, было найдено письмо следующего содержания. «10 июня 1925 года. Мой дорогой Марк, не получив ответа на мою открытку, могу лишь предположить, что она не дошла до тебя. Пишу тебе из своего летнего дома, расположенного в очень уединенном месте на Вересковой пустоши. Питаю надежду, что скоро ты меня приятно порадуешь своим приездом, на вероятность которого ты намекал, потому что этот дом как раз из-за разряда тех, что могли бы тебя заинтересовать. Он очень схож с родовым замком Баскервилей, описываемым сэром Артуром Конан Дойлем в романе «Собака Баскервилей». Ходят туманные слухи о том, что это место – пристанище злых духов, но я совершенно им не верю. Тебе известно, что мир духов меня мало волнует. Мой основной интерес распространяется на колдовство. Мысль о том, что сие тихое местечко – затерянная среди мирных английских пустошей, сделалась пристанищем сонма злых духов, кажется мне весьма глупой. Как бы то ни было, местные окрестности крайне благоприятны для здоровья. Да и сам дом в некоторой степени образчик старины, что питает мою слабость к археологии. Поэтому, как ты понимаешь, существует достаточно много вещей, способных отвлечь мое внимание от глупых слухов. Здесь со мной находится Леон, мой камердинер, и старый Мортимер. Ты помнишь Мортимера, который готовил для нас такие великолепные холостяцкие ужины? Я здесь только 12 дней, но уже обследовал весь дом снизу доверху. На чердаке я наткнулся на ветхий сундук, в котором обнаружил 9 старых книг. У некоторых из них были оторваны титульные листы. Я поднес книги к чердачному окошку, чтобы рассмотреть их повнимательнее, и в одной из них узнал, наконец, Дракулу Брэма Стокера. Причем, это я сразу установил, одного из самых первых изданий. По прошествии 3 дней на пустошь опустился сильный, типично английский туман. Как только погода закапризничала, угрожая полностью испортить прекрасное настроение отстоявших погожих деньков, я перетащил все находки с чердака в дом. О Дракуле Стокера я уже упоминал. Кроме него есть книга Де Роша о черной магии. Книги Орфило, Сведенбурга и Калиостро я пока что отложил в сторону. В моем распоряжении также Ад Стриндберга, Тайное учение Блаватской, Эврика По и Атмосфера Фламмариона. Ты, мой дорогой друг, легко можешь себе представить, как взбудоражили меня эти книги, имеющие непосредственное касательство к теме колдовства. Орфило, как ты знаешь, был только химиком и физиологом. Сведенбурга и Стринберга обоих можно зачислить мистиками. По, чья Эврика оказала мне мало пользы в деле изучения черной магии, тем не менее восхитил меня. Остальные же 5 были для меня дороже золота. Калиостро, придворный фокусник из Франции. Мадам Блаватская, жрица оккультного учения. Дракула со всеми его вампирами. Атмосфера Фламмариона с описанием различных верований. И Де Роша, о котором могу процитировать несколько строк из «Ада» Августа Стринберга. Я не снимаю с себя ответственности, а только лишь прошу читателей запомнить, что если когда-нибудь у них появится желание заниматься магией, особенно тем, что именуется волшебством, или точнее колдовством, то они должны знать, что его реальность бесспорно доказал Де Роша. Честно говоря, друг мой, мне захотелось узнать, и у меня были на то веские причины. Что за человек жил здесь до меня? Каким был тот, кто так увлекался столь разными писателями, как По, Орфило, Стриндберг и Де Роша? и я решил это выяснить, несмотря на туман. Поскольку по соседству со мной никто не живет, то ближайший источник информации – это деревня, расположенная в нескольких милях отсюда. Этот факт сам по себе довольно-таки странен, тем более, что место для летнего дома здесь, похоже, хорошее. Я отложил книги и, сообщив камердинеру о своем намерении прогуляться до деревни, отправился в путь. Не успел я удалиться от дома, как меня нагнал Леон, который решил прогуляться со мной. Мортимер остался один в окутанном туманом доме. В деревне мы мало что узнали. Из разговора с одним бакалейщиком, единственным общительным человеком, встретившимся нам на пути, мы выяснили, что последнего обитателя дома звали баронет Лорвиль. У меня сложилось впечатление, что местные жители побаивались покойного, и поэтому говорили о нем неохотно. Наш бакалейщик рассказал нам историю о том, как однажды темной ночью, несколько лет назад, здесь исчезли 4 девушки. Люди верили, да и сейчас верят, что они были похищены баронетом. Эта мысль мне кажется крайне нелепой, тем более, что суеверные местные жители ничем не могут обосновать свои подозрения. Кстати, тот же самый бакалейщик, кроме всего прочего, сообщил нам, что дом Лорвиля называют башней летучей мыши. Это также представляется мне бездоказательным, потому что за все время моего пребывания в доме я не заметил ни одной летучей мыши. Мои размышления по данному поводу были бесцеремонно прерваны Мортимером, который пожаловался на летучих мышей в погребе. Довольно странное совпадение. По его словам, они все время задевали его по лицу, и он боялся, что они запутаются у него в волосах. Мы с Леоном, конечно, спустились вниз, чтобы посмотреть на них, но так ни одной и не увидели, хотя Леон и утверждал, что одна наткнулась на него, в чем я сомневаюсь. Вполне возможно, что эти заблуждения вызваны внезапными сквозняками. Данное происшествие, Марк, было лишь предвестником странных событий, которые происходят с тех пор. Я перечислю тебе наиболее значительные из них, в надежде, что ты сможешь дать им разумное объяснение. 3 дня назад события начали принимать серьезный оборот. В тот день Мортимер подбежал ко мне и, едва переводя дух, сообщил, что в погребе лампа постоянно гаснет. Мы с Леоном провели расследование и установили, что, как и говорил Мортимер, и лампа, и спички в погребе гасли. Я могу объяснить данный факт только вероятным возмущением воздушных потоков. И действительно, электрический фонарик не гас, но при этом, казалось, светил тускло, чему я даже не берусь дать объяснение. Вчера Леон, а он благочестивый католик, отлил немного святой воды из флакона, который он всегда носит при себе, и направился в погреб с твердым намерением изгнать оттуда всех злых духов, если таковые там имеются. Как я недавно заметил, у основания ступенек лежит большая каменная плита. И вот, когда Леон спустился по ступенькам вниз, большая капля освященной воды упала на эту плиту. И сквозь заклинания, которые он бормотал, послышалось ее шипение. На середине заклинаний Леон вдруг замолк, а потом стремительно побежал прочь, невнятно выкрикивая, что погреб, вне всякого сомнения, является ничем иным, как вратами в ад под охраной самого дьявола. Сознаюсь тебе, мой дорогой Марк, что это необычайное происшествие повергло меня в замешательство. Вчера вечером, когда мы сидели втроем в просторной гостиной, лампа вдруг без всякой причины погасла. Я пишу «без всякой причины», потому что не сомневаюсь, что лампа погасла не просто так, а под воздействием сверхъестественных сил. За окном стояла безветренная погода, а я, сидя как раз напротив лампы, почувствовал прохладное дуновение. Больше этого никто не заметил. Впечатление было такое, что кто-то, сидевший прямо напротив меня, сильно дунул на лампу, или же ее обдала крылом пролетевшая над ней крупная птица. Нет сомнения в том, что с домом что-то действительно неладно, и я намереваюсь выяснить, что, чего бы мне это ни стоило. Здесь письмо резко обрывается, как будто его собирались закончить позднее. Два врача, склонившиеся над телом Гарри Барклая в поместье Лорвиля, наконец закончили обследование. Я не могу объяснить причину столь невероятной потери крови, доктор Морган.
Я тоже, доктор Грин. Он настолько обескровлен, что лишь чудо могло бы спасти ему жизнь.
Доктор Мордант негромко засмеялся.
Что касается потери крови, то я было подумал о внутреннем кровоизлиянии и апоплексии, но абсолютно не нахожу признаков чего-либо подобного. Судя по выражению его лица, а оно столь ужасно, что мне даже трудно на него смотреть, вы правы. Он умер от сильного испуга, или же от того, что стал свидетелем чего-то ужасного.
Последнее более вероятно.
Я считаю, что нам следует засвидетельствовать смерть в результате внутреннего кровоизлияния и апоплексии.
Согласен.
Значит, так и сделаем.
Врачи склонились над открытой тетрадью на столе. Внезапно доктор Грин выпрямился, порылся рукой в кармане и достал спичку. «Вот спичка, доктор Мордон. Сожгите эту тетрадь и никому о ней не говорите».
«Да, так будет лучше».
Выдержки из дневника сэра Гарри Э. Барклая, найденного рядом с его телом в поместье Лорвиля 17 июля 1925 года. 25 июня. Прошлой ночью мне привиделся странный сон. Мне снилось, что в лесу вокруг замка моего отца в Ланкастере я встретил красивую девушку. Не знаю почему, но мы обнялись, и наши губы сошлись в поцелуе. И это продолжалось не менее получаса. Какой странный сон. Похоже, мне снилось еще что-то, хотя я и не могу вспомнить, что именно. Но когда утром я взглянул на себя в зеркало, то увидел бледное, без единой кровинки и довольно искаженное лицо. Позднее Леон сказал мне, что он видел похожий сон, а так как он убежденный женоненавистник, то я не могу дать этому сколько-нибудь убедительное объяснение. Странно то, что мы одновременно видели совершенно схожие сны. 29 июня. Ранним утром ко мне подошел Мортимер и сообщил о своем твердом намерении немедленно покинуть дом на том основании, что прошедшей ночью он точно повстречался с привидением. «Красавцем-стариком», — добавил он. Похоже, Мортимер пришел в ужас от того, что старик поцеловал его. Должно быть, все это ему приснилось. И лишь благодаря этому доводу мне удалось убедить его остаться. Причем я взял с него торжественное обещание не распространяться по данному случаю. Позже Леон сказал мне, что прошедшей ночью его сон повторился во всех подробностях, и что он неважно себя чувствует. Я посоветовал ему обратиться к врачу, но он наотрез отказался. Что касается, как он выразился, ужасного кошмара, то нынешней ночью он окропит себя святой водой, что, по его утверждению, избавит его от всякого воздействия сил зла, если таковое имеется и каким-либо образом связано с увиденными снами. Странно, что он все приписывает действию злых сил. Сегодня я провел небольшое расследование и выяснил, что описание внешности баронета Лорвиля во всех мелочах совпадает с описанием внешности привидения из сна Мортимера. Я также узнал, что при жизни последнего представителя рода Лорвилей в округе исчезло несколько детей. Не хочу сказать, что эти факты каким-либо образом связаны, просто похоже исчезновение детей невежественное местное население приписывает баронету. 30 июня. Леон утверждает, что благодаря мощному воздействию святой воды тот сон не повторился. А вот я его снова видел прошедшей ночью. 1 июля. Мортимер уехал. Он говорит, что не может жить в одном доме с дьяволом. По-видимому, он действительно видел привидение старого Лорвеля, хотя у Леона эта мысль вызывает смех. 4 июля. Прошедшей ночью мне опять привиделся тот же самый сон. С утра я чувствовал себя совершенно больным, но в течение дня мне удалось легко избавиться от этого чувства. Леон израсходовал всю святую воду, но завтра воскресенье, и он предполагает пополнить свои запасы во время богослужения в деревенской церкви. 5 июля. Сегодня утром я побывал в деревне и попытался найти другого повара. Совершенно не понимаю, что происходит. Никто не желает идти в дом, даже, как они заявляют, за 100 фунтов в неделю. Мне придется обходиться без повара или запросить кого-нибудь в Лондоне. Сегодня с Леоном приключилась неприятность. Когда он ехал домой после церковной службы, почти вся святая вода выплескалась из бутылки, а потом и сама бутылка с остатками святой воды упала на землю и разбилась. Леон обескуражен и собирается при первой возможности получить другую от приходского священника. 6 июля. Прошедшей ночью нам обоим опять привиделся тот же самый сон. Чувствую достаточно сильную слабость. Да и Леон тоже. Леон сходил к врачу, и тот поинтересовался, не было ли у него порезов или серьезных травм, сопровождавшихся большой потерей крови, и не страдал ли он от внутренних кровоизлияний. Леон дал отрицательный ответ, и доктор прописал ему употреблять в пищу сырой лук и еще что-то. Леон забыл о своей святой воде. 9 июля. Снова тот же самый сон. Леону привиделся другой сон, на этот раз о старике, который, как он рассказывал мне, укусил его. Я попросил его показать место, куда он был укушен стариком из сна. И когда он расстегнул воротник рубашки, то на его горле, вне всяких сомнений, были видны две маленькие ранки. Мы оба чувствуем крайнюю слабость. 15 июля. Сегодня Леон покинул меня. Я твердо убежден, что он внезапно помешался, потому что утром этого дня у него возникло непреодолимое желание спуститься в погреб. По его словам, что-то как будто тянуло его туда. Я не стал его останавливать. Прошло немного времени, я сидел, углубившись в чтение томика Уэллса, и тут услышал, как Леон, пронзительно крича, взобрался по ступенькам, ведущим из погреба. Он пронесся, как сумасшедший, через комнату, где я находился. Я бросился бегом за ним, загнал его в комнату и там силой остановил. Я потребовал от него объяснений, но кроме невнятных стенаний, так ничего и не услышал. «Боже, монсеньор, немедленно уезжайте из этого проклятого места! Уезжайте, монсеньор, умоляю вас! Дьявол, дьявол!» Тут он рванулся от меня и побежал, что было сил, прочь от дома. Я за ним. На дороге я позвал его. Он что-то крикнул в ответ, но ветер донес до меня только отдельные слова. «Пламя! Пламя! Дьявол! Боже! Плита! Книга то-то!» Слова, столь важные, как «Дьявол! Боже!», я практически пропустил мимо ушей. Но вот пламя... Звали женщину-вампира, хорошо известную только некоторым избранным колдунам. А книга Тота была египетской книгой о магии. В течение нескольких минут меня обуревали дикие фантазии о том, что книга Тота спрятана где-то в доме. И поразмыслив о том, как лучше всего увязать между собой плиту и книгу Тота, я наконец пришел к убеждению, что книга находилась под плитой у основания ступенек в погреб. Я собираюсь пойти вниз и проверить. 16 июля. Я нашел ее, книгу Тота. Как я предполагал, она лежала под каменной плитой. Духи ее охранявшие, очевидно, не хотели, чтобы я нарушил покой их уединения. И устроили настоящий смерч, наподобие бури, пока я пытался отодвинуть плиту в сторону. Книга скреплена тяжелым замком старинного образца. Прошедшей ночью я опять видел тот же самый сон. Но в этот раз я могу почти поклясться. В добавление ко всему я видел призраки старого Лорбеля и четырех красивых девушек. Какое совпадение! Сегодня я чувствую сильную слабость и едва могу передвигать ноги. Нет сомнений в том, что этот дом кишит, но не летучими мышами, а вампирами. Ламия. Если бы я только мог найти их тела, я бы пронзил их насквозь острыми кольями. Сегодня я сделал новое поразительное открытие. Я спустился вниз, к месту, где лежала плита. И булыжник, ниже выемки, в которой до этого находилась книга Тота, сошел с места под моей тяжестью. И я оказался в углублении с десятком скелетов. Все скелеты принадлежали маленьким детям. Если в этом доме действительно обитают вампиры, то вполне очевидно, что это скелеты их несчастных жертв. К тому же я твердо уверен, что где-то ниже есть пещера со спрятанными в ней телами вампиров. Рассматривая книгу Дероша, я натолкнулся на отличный план обнаружения их тел. Я воспользуюсь книгой Тота, чтобы призвать вампиров к себе. И я заставлю их показать мне то место, где они прячут свои чувственные тела. Дероша пишет, что это можно сделать. 9 часов вечера. Самое время начать призывать вампиров. Кто-то проходит мимо, и я надеюсь, что этот кто-то не помешает мне исполнить задуманное. Как я уже отметил ранее, книга скреплена тяжелым замком, и пришлось изрядно потрудиться, чтобы открыть ее. Когда мне удалось наконец сорвать замок, я открыл книгу и начал искать в ней то место, которое мне было необходимо для того, чтобы призвать вампира. Я нашел его и начинаю произносить мои заклинания. Атмосфера в комнате медленно меняется и становится невыносимо темно. Воздушные потоки злобно кружат по комнате, лампа погасла. Я уверен, что вампиры скоро появятся. Я прав. В комнате начинают появляться тени. Они становятся все более и более различимыми. Теней 5. 4 женские и 1 мужская. Их черты очень отчетливы. Они украдкой бросают взгляды в мою сторону. А вот сейчас они уже злорадно уставились на меня. Бог мой! Я забыл поместить себя в магический круг. И очень боюсь, что вампиры нападут на меня. Как я прав. Они двигаются в мою сторону, бог мой. Но остановитесь же! Они останавливаются. Старый баронет пристально смотрит на меня. Его блестящие глаза горят ненавистью. 4 женщины-вампира сладострастно мне улыбаются. Сейчас или никогда у меня есть шанс снять их злые чары. Молитва. Но я не могу молиться. Я навсегда удален из-под очей Господа за то, что я призвал сатану на помощь. Но даже к сатане я не могу обратиться с мольбой. Я нахожусь под пагубным гипнозом злобного взгляда, исказившего лицо баронета. В глазах 4 красавиц-вампиров появился зловещий блеск. Они скользят в мою сторону, руки вытянуты мне навстречу. Передо мной их изгибающиеся отвратительные тела. Их малиновые губы скривились в дьявольской победной усмешке. Мне невыносимо смотреть на то, как они облизывают губы. Я сопротивляюсь, напрягаю всю силу воли. Но что значит одна только воля против адского полчища вампиров? Боже, присутствие этой мерзости поганит саму душу мою. Баронет продвигается вперед. От его отвратительной близости у меня возникает мерзкое ощущение чего-то непристойного. Если я не могу обратиться к Богу, Тогда я должен молить сатану дать мне время начертить магический круг. Я не могу сопротивляться их злобной воле. Пытаюсь подняться, но не могу. Я больше не владею своей волей. Вампиры смотрят на меня с демоническим вожделением. Я обречен умереть и все же жить вечно среди неумерших. Их лица все ближе и ближе к моему, и скоро я впаду в забытье. Все что угодно, лишь бы не видеть зловещих вампиров вокруг себя. Ощущение острой жгучей боли у горла. Бог мой, это...